Он занимал одну из двух располагавшихся в круто заострявшемся кверху чердачном пространстве комнат, а именно западную, которая как бы зависла над той самой завершавшей улицу стеной. Помещение было довольно простым и казалось еще большим из-за почти полного отсутствия в нем какой-либо мебели и общей крайней запущенности. Если быть более точным, в ней стояла лишь узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой книжный шкаф, железный пюпитр и три старомодных стула. На полу валялись хаотично разбросанные груды нотных тетрадей. Стены в комнате оставались совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки. А повсеместное обилие пыли и паутины придавали всему жилищу скорее облик необитаемого помещения. Очевидно, мнение Эриха Занна о комфортабельном жилище лежало далеко за пределами традиционных представлений на этот счет. Указав мне на стул, немой старик закрыл дверь, вдвинул в массивный косяк деревянный засов и зажег еще одну свечу в дополнение к той, с которой он пришел сам. Затем он извлек из траченного молью футляра свою виолу и уселся с ней на один из стульев. Пюпитром он не пользовался и играл по памяти. И более чем на час буквально заворожил меня мелодиями, ничего подобную которым я никогда не слышал, и которая, как я предположил, уже тогда была плодом его собственного сочинительства. Для человека, совершенно не разбиравшегося в музыке, описать их характер было попросту невозможно. Это был своего рода фуги с периодически повторяющимися пассажами самого чарующего, пленительного свойства. Тем более примечательным для меня лично, что в них совершенно отсутствовали те самые странные фантастические звуки, которые я регулярно слышал, сидя и лежа по ночам в своей комнате. Эти поистине колдовские мотивы хорошо сохранились в моей памяти. Я даже нередко неумело насвистывал их про себя. Как только музыкант отложил смычок, я спросил его, не может ли он сыграть мне некоторые из столь заинтересовавших меня произведений. Как только я заговорил об этом, морщинистое лицо старика утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с которой он играл до этого. На нем вновь проступила характерная смесь гнева и страха, замеченная мной при первой нашей встрече. Я уже было хотел начать уговаривать его, памятуя о причудах старческого характера, и даже попытался настроить хозяина квартиры на тот самый причудливый музыкальный лад, насвистев ему несколько фрагментов из запоминавшихся мне мелодий, которые я слышал накануне ночью. Однако продолжалось все это не более нескольких секунд, поскольку как только он узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как лицо его самым непостижимым образом преобразилось. И он протянул свою длинную, холодную, костлявую руку, чтобы закрыть мне рот, прервать эту грубую имитацию. Сделав это, он лишний раз продемонстрировал свою непонятную эксцентричность. Бросив напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окна, словно опасаясь с той стороны какого-то вторжения. Жест тот был тем более нелеп и абсурден, что комната старика располагалась на большой высоте, намного превышавшей уровень крыш всех соседних домов. А кроме того, как сказал мне консьерж, окно это было единственным, выходившим на крутую улицу, из которого можно было увидеть простиравшуюся за монолитной стеной панораму ночного города. Взгляд старика напомнил мне слова Бланда. И у меня тут же возникло своенравное желание выглянуть из этого окна и полюбоваться расстилавшимся подо мною зрелищем, залитых лунным светом крыш и городских огней по другую сторону холма. Поскольку из всех жильцов улицы де Орсель оно было доступно одному лишь этому скрюченному музыканту. Я уже подошел к окну и хотел было отдернуть довольно ветхие и грязные шторы, когда с неистовым, по своей силе превосходящим даже то, которое мне уже довелось наблюдать прежде, немой жилец вновь подскочил ко мне, на сей раз решительно указывая головой в сторону двери и нервно уталкивая меня обеими руками в том же направлении. Неожиданная выходка старика немало оскорбила меня. Я потребовал опустить мою руку и сказал, что и так немедленно покину это жилище. Он ослабил хватку, а затем мое возмущение и обиду, похоже, несколько усмирили его пыл. Через секунду рука его снова напряглась, однако на сей раз уже в более дружелюбном пожатии, подталкивая меня в сторону стула. После этого он с задумчивым и каким-то тоскливым выражением лица подошел к захламленному столу и принялся что-то писать по-французски своим натужным, вымученным почерком иностранца. Записка, которую он в конце концов протянул мне, содержала просьбу проявить терпимость к допущенной резкости и простить его. Зан также написал, что он стар и одинок и страдает страшными приступами страха и нервными расстройствами, имеющим отношение как к его музыке, так и к некоторым другим вещам. Ему очень понравилось то, как я слушал его игру, и он будет очень рад, если я и впредь стану заходить к нему, не обращая внимания на его эксцентричность. Однако он не может при посторонних исполнять свою причудливую музыку, равно как и не выносит, когда при нем это делают другие. Кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди прикасаются к каким-либо вещам у него в комнате. Вплоть до нашей встречи в коридоре он и понятия не имел, что я слышу его игру у себя в комнате. И был бы очень рад, если бы я при содействии Бландо переехал куда-нибудь пониже этажом, куда не долетали бы звуки его инструмента. Разницу в арендной плате он был готов возместить лично. Занятый расшифровкой его ужасающих каракулей, я невольно проникся большой снисходительностью к несчастному старику. Подобно мне, он стал жертвой ряда физических и душевных недугов, а моя увлеченность метафизикой во многом приучила меня быть терпимее и добрее к людям. Неожиданно в наступившей тишине со стороны окна послышался какой-то... слабый звук, видимо, на ночном ветру, скрипнул ставень. Причем я, как и старик Эрих Зан, невольно вздрогнул от прозвучавшего шороха. Покончив с чтением, я пожал хозяину квартиры руку, и расстались мы, можно сказать, почти друзьями. На следующий день Бланду предоставил в мое распоряжение более дорогую квартиру на третьем этаже, располагавшуюся между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой респектабельного драпировщика. Теперь надо мною вообще никто не жил. Впрочем, довольно скоро я обнаружил, что желание Зана видеть меня почаще оказалось не столько сильным, как могло показаться в ту ночь, когда он уговорил меня съехать с пятого этажа. К себе он меня не приглашал. А когда я по собственной инициативе однажды нанес ему визит, держался как-то скованно и играл явно без души. Встретиться с ним можно было лишь по ночам, поскольку днем он отсыпался и вообще никого не принимал. Нельзя сказать, чтобы я стал проникаться к нему еще большей симпатией, хотя и сама комната в мансарде, и доносившаяся из нее причудливая музыка странным образом заворожили, манили меня. Я испытывал необычное желание взглянуть из того самого окна, посмотреть на доселе оставшийся невидимым склон холма, устремить свой взор поверх стены и взглянуть на простиравшиеся за нею поблескивающие крыши домов и шпили церквей. Как-то раз днем, когда Зан был в театре, я даже хотел было подняться в мансарду, однако дверь в нее оказалась заперта. Тем не менее, я продолжал тайком слушать очную игру старого немого музыканта. Для этого я сначала, крадучись, пробирался на свой бывший пятый этаж, а потом и вовсе набрался смелости и восходил по скрипучему, последнему лестничному пролету, который вел непосредственно к его квартире. Стоя там, в узеньком холле, перед закрытой дверью, в которой даже замочная скважина была прикрыта специальной заглушкой, я нередко слышал звуки, наполнявшие меня смутным, не поддающимся описанию страхом. Словно я являлся свидетелем какого-то непонятного чуда и надвигающегося неведомо откуда никем не разгаданной тайны. Причем нельзя сказать, что звуки эти были неприятными или тем более зловещими. Нет, просто они представляли собой диковинные, неслыханные на земле колебания, а в отдельные моменты приобретали поистине симфоническое звучание, которое, как мне казалось, попусту не могло быть воспроизведено одним единственным музыкантом. Определенно, Эрих Зан был гением некой дикой силы. Прошло несколько недель, и его музыка стала еще более необузданной, даже неистовой. А сам он заметно осунулся и совсем ушел в себя. Теперь он уже вообще в любое время суток отказывался принимать меня. И когда бы мы не встретились с ним на лестнице, неизменно уклонялся от каких-либо дальнейших контактов. Однажды ночью, по обыкновению стоя у него под дверью, я неожиданно для себя услышал, что звучание виолы переросло в некую хаотическую какофонию. Это был кошмарный ад нелепых, чудовищных звуков, воспринимая которые, я уже начал было сомневаться в собственном здравом рассудке. Если бы вместе с этим звуковым бедламом, доносившийся из запертой двери мансарды, не различал горестных подтверждений того, что этот кошмар, увы, был самой настоящей реальностью, то были ужасные, лишенные какой-либо содержания и тем более смысла мычащие звуки, которые мог издавать только немой и которые способны были родиться лишь в мгновение глубочайшей тоски или страха. Я несколько раз постучал в дверь, но ответа так и не дождался. Затем еще некоторое время подождал в темном холле, дрожа от холода и страха, пока не услышал слабые шорохи, явно свидетельствовавшие о том, что несчастный музыкант робко пытается подняться с пола, опираясь на стул, предположив, что он только что очнулся от внезапного, поразившего его припадка. Я возобновил свои попытки достучаться до него, одновременно громко произнося свое имя, поскольку искренне хотел хоть как-то подбодрить старика.